Мы откроем Евангелие от Иоанна, 9 главу, и прочтем 4 стих. Христос говорит слова, которые мы сейчас услышим. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». После искупления мира страданием и смертью на Голгофе последовало воскресение Его из мертвых. О великом деле искупления, которое Христос совершил, мы с вами говорили в прошлый четверг. А вот после того, как Он умер на кресте и этим самым завершил дело нашего искупления, последовало Его воскресение. Как все мы знаем, тело умершего Христа было снято со креста, было положено во гроб, ко гробу был привален большой камень, к камню была приложена печать, а у гроба была поставлена стража, вооруженная стража. И казалось, людям казалось, делу Христа положен конец. Недруги Христа торжествовали, Синедрион ликовал, что так окончилось служение Христа на земле. Но рано ликовали недруги Христа, нашего Господа и Спасителя. Вдруг случилось землетрясение. Камень был отвален от двери гроба, и ангел возвестил: Иисуса нет здесь. Он воскрес. Мы сейчас несколько очутились в атмосфере Пасхи, великого нашего праздника Воскресения Христова. И это нужно после смерти Христа. После Его погребения нам нужно ощутить эту атмосферу пасхальную. Христос воскрес, братья и сестры, и на Его руках и ногах остались следы от гвоздей. И остался след в области Его сердца, след от удара копьем. Откуда мы это знаем? Мы это знаем от встречи Христа с сомневающимся Фомой, которому Он позволил ощутить уже после Своего воскресения, позволил Ему ощутить эти раны на Его руках и ногах, и вот около Его сердца. Тело воскресшего Христа носило эти следы Голгофы. Но все же оно было новым телом, дорогие братья и сестры. В каком смысле? Его тело не знало ни времени, ни пространства. Как об этом свидетельствуют страницы Евангелия, повествующие об этих 40 днях пребывания Христа на нашей земле после Его воскресения. И вот в этом новом, преображенном, если можно так выразиться, теле Христос покинул нашу землю, чтобы занять свой вечный престол славы, тот престол, который Он занимал до Вифлеема, до прихода к нам на нашу землю. Этот самый свой вечный престол славы Он занял, вознесшись туда, на небо. Нам люди, Господа не знающие, часто задают вопрос: а где же этот престол вашего Бога, вашего Спасителя? Им так хочется, чтобы мы, верующие, имеющие великую книгу Откровения, Библию, чтобы мы им сказали, в каком месте Вселенной, в каком месте космоса, как теперь говорят, на каждом шагу, в каком месте этот престол славы находится, который Христос после Вознесения снова занял. В день своего Вознесения, как Евангелие говорит, Христос начал подниматься от нашей земли, точнее сказать, от вершины Илионской горы начал подниматься. И хотя подробностей нет, как он поднимался, как он возносился, но мы себе можем вполне реально представить, что он поднимался все выше и выше, и нам только говорится до того места о его вознесении, когда он исчез из вида своих апостолов, когда они его уже перестали видеть. Но он продолжал подниматься до каких пор? Пока не достиг, мы можем с некоторой уверенностью сказать, что пока не достиг третьего неба, братья и сестры. Говорят люди и о семи небесах, но это не на основании Слова Божьего. Но Господь нам открывает в одном месте Писания, что третье небо есть. И об этом и апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 12 главе, во втором стихе. Говорит, можно не сомневаться в самом себе, что он был восхищен до третьего неба, то есть высшего неба, где и находится вот этот таинственный престол славы Божией, престол, который занял воскресший наш Господь. Это высшее небо. И поэтому, когда люди Господа не знающие говорят, что достигшие некоторой высоты там, во Вселенной, не видели Бога, значит, как бы его и нет. До высшего неба такое расстояние, что, может быть, оно и не будет достигнуто. Но оно есть, это высшее небо. Назовем его, как апостол Павел называет, третьим небом. Там находится Божий престол. Христос занял этот престол. И вот теперь перед нами вопрос. В чем же заключается дело Христа, которое он творит сегодня, братья и сестры, в настоящее время? Творит какое он дело с высоты этого своего престола славы? Правда, вопрос немаловажный, чтобы мы знали, что же сегодня Христос творит. А он творит, он делает, дорогие мои, не только делал в прошлом и не только будет делать в будущем, но делает в настоящем. То есть сегодня делает. Как он говорит сам в Евангелии Иоанна в 5 главе, в 17 стихе. Отец мой до ныне делает, и я делаю, я делаю. Перечислим же, дорогие мои, дела Христа, которые он делает сегодня. Перечислим их на основании Божьего Слова. Начнем с его дела, о котором мы читаем, ровно в трех словах. Вот как коротко об этом деле Христа говорится в Евангелии. В послании к Колоссянам, 1 глава, 17 стих. Все им стоит. Дорогие мои, только три слова. Все им стоит. Не только все начало быть через него, что начало быть, но то, что им сотворено, все это сотворенное им, им стоит. Это значит, что все сотворенное Христом, видимый и невидимый мир находятся в его руках. В послании к евреям, в 1 главе, в 3 стихе, вот это дело Христа выражено несколько другими словами, а именно, держа все словом силы своей, держа. Все им стоит, и все он держит. Все сотворенное им он держит своей божественной силой в своих руках. Конечно, братья и сестры дорогие, вселенная пока полностью нам не открылась. Мы радуемся, что наука делает шаги большие, проникая туда, в эту высь, до наших дней неведомую. И некоторые тайны Вселенной начинают ныне открываться. Этому мы радуемся и будем радоваться. И о дальнейших успехах науки. И нам трудно, пока не раскрылась перед нами вся Вселенная, сказать, как Христос управляет ею. Как это все им стоит. И как это он держит все своей божественной десницы. Нам это трудно сказать, дорогие мои. Но одно мы говорим сегодня, говоря о деле Иисуса Христа в настоящем. Он управляет Вселенной. Вот какое великое дело Христос делает ныне, сегодня. Управляет Вселенной. Вот это и означает, как мы прочитали, все им стоит. Велико и пока нашему уму непостижимо дело Христа, о котором мы сейчас говорим. Полностью оно нам еще непонятно. Но зато мы уверенно на основании вот этих прочитанных слов говорим, Вселенная, слушайте, Вселенная покоится в заботливых руках своего Творца Христа. Да, да, Вселенная покоится в этих всемогущих руках Христа. В громадных этих телах, которые вот вращаются или движутся в беспредельных пространствах Вселенной, сколько их никто нам не скажет точно, количество этих тел, которые там движутся, и в них происходят и за дня в день различные изменения, дорогие мои. И солнце меняется, и другие солнца меняются, и планеты меняются. И сейчас вот и занялась наука вот изучением, что происходит на этих телах, которые вращаются во Вселенной. Но мы, верующие, говорим, все эти изменения во Вселенной, на этих телах, звездах и планетах происходят не хаотично, не случайно, а под контролем Иисуса Христа. Того, кого мы нежно называем нашим дорогим Господом и Спасителем. Вот что означает слово «все им стоит». И держа все словом силы своей. Пойдемте дальше, братья и сестры. Следующее дело Христа, которое мы сейчас рассмотрим, и которое он делает сегодня, это управление им бесчисленным сонмом ангелов. Слышите, дорогие мои? Он управляет этими небесными телами, как мы сказали, но он управляет и бесчисленным сонмом ангелов. Это не только дело в прошедшем, его дело в прошедшем, это дело в настоящем, это дело его сегодня. Но кто может сказать, что же делается в этом таинственном царстве незримых этих существ, которых Слово Божие называет ангелами? Но хотя мы не знаем точно, что там делается изо дня в день, А действительно, изо дня в день, братья и сестры, делайте что-то в этих сонмах ангелов. Но мы можем без всякого сомнения говорить, что Христос является властелином этого царства ангелов. И Он управляет этими легионами ангелов. Он и никто другой. Христос, как вечный Бог. Мы читаем об ангелах в послании к евреям, в 1 главе, в 14 стихе такие слова. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вот это место Писания говорит нам о том, что ангельский мир является служебным для нас миром, для нас спасаемых, дорогие мои, которые имеют наследовать спасение. Но на что я обращаю ваше внимание, так это на слова «служебные духи, посылаемые на служение». Вот искупленным посылаемым на служение. Ангелы посылаемые. А кто же их посылает, братья и сестры? Не сами идут? Нет. Они чью-то волю исполняют. Они посылаются тем, по чьим управлением и руководством они находятся. Иисусом Христом, братья и сестры. Вот какое великое дело еще Христос сегодня совершает. Управляет этим миром бесчисленных сонных ангелов. Посылает их на исполнение своей божественной воли. Теперь, братья и сестры, какое еще дело Христос сегодня исполняет? Приложение спасаемых к церкви, главой которой Он является. Он прилагает спасаемых к церкви. Это Его ежедневное дело, братья и сестры, доколе Он придет. Как мы читаем в книге Деяний апостолов, 2 глава, 47 стих. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Христос ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Так было в дни апостолов, да? Но так это и сегодня, братья и сестры. Он продолжает прилагать спасаемых к церкви. Сегодня Он приложил известное количество душ, спасенных в Своей церкви. В разных местах нашей страны приложил. И во всех других странах приложил Господь спасаемых к церкви. Но вот прежде чем приложить спасенную душу к своей церкви, Он ходил за ней. Прежде чем ее приложить, ходил за заблудшей овцой, как сказано в книге пророка Исаии, 53 глава, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». А в притче о заблудшей овце мы читаем, кто из вас имеет 100 овец и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Именно так Христос поступил в отношении каждой овцы своего стада церкви, братья и сестры. В отношении каждой овцы Он так поступил. Да какое же большое дело совершает Христос в отношении каждого своего искупленного чада, если каждое его чадо в прошлом было заблудшей овцой. И как мы прочитали из книги пророка Исаии, все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. У каждого был путь заблуждения, у каждого из нас и у каждой из нас. И вот этот чудный пастырь, прежде чем нас приложить к своей церкви, ходил на каждую дорогу, где мы с вами блуждали, и отыскивал нас там. И вот теперь у него бесчисленное стадо, братья и сестры. Церковь сравнивается со стадом, но пересчитать его овец невозможно, дорогие мои. И вот это свое бесчисленное стадо добрый пастырь Христос знает хорошо. Хорошо знает. Об этом он сам говорит. Прочтем его слова. Я знаю их. То есть я знаю моих овец. Сколько бы их ни было, для людей невозможно их перечесть. А я их знаю. О хорошем пастыре Христос говорит. Он зовет своих овец по имени. Звать по имени, это значит знать каждую овцу в отдельности. Нельзя назвать по имени просто коллектив, стадо. А если пастырь знает по имени каждую свою овцу, значит, он знает каждую в отдельности хорошо. Христос знает имя каждого члена своей церкви, братья и сестры, дорогие. Мы, ваши служители, ваши проповедники, ваши пресвитеры, мы можем не знать вас всех по имени. Вас много сегодня, стоящих и сидящих. К сожалению, я не могу сказать, кто эта сестра и кто этот брат. А Христос, присутствующий среди нас, Он знает каждого члена по имени. Как это отрадно, дорогие мои, сознавать, что Христу известны обстоятельства жизни, известны трудности, скорби, искушения, заботы и нужды каждой спасенной души. Нас это должно ободрять, братья и сестры, в нашей земной жизни, что Ему известна каждая наша слезинка. Каждая наша слезинка Ему известна, братья и сестры. Кто плачет здесь? Кто пришел сюда со слезами по поводу чего-то трудного в своей жизни? Знай, брат, знай, сестра, что твоему Спасителю известна каждая твоя слезинка. Его божественные очи направлены не только на эти громадные планеты, как мы говорили об этом его деле. Вот держание в своих руках всего созданного им мира. И действительно его божественные очи направлены на эти планеты. Они носятся с неимоверной скоростью в бесконечных пространствах Вселенной. Но он видит тебя, и он видит меня, как сказала изгнанная из дома Агарь. Ты Бог, видящий меня. Ты Бог, видящий меня. И так каждый и каждый из нас может сказать Господу. Ты Бог, очи которого устремлены на эти планеты, и который находится в твоей деснице. Ты видишь меня, маленького, бедного, твоего последователя, ничтожного. Ты видишь меня. Разве это не великое дело, которое Христос сегодня творит, братья и сестры? Об очень великом деле Христа, совершаемом им изо дня в день, изо дня в день. И сегодня, значит, в своей церкви мы читаем в Откровении Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи. Слушайте, что здесь написано. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по перстям опоясанного золотым поясом». Братья и сестры, вот в этих словах нам показан Христос посреди Его церкви. И показан Он как первосвященник ее. Вот Он посреди семи золотых светильников, которые являются Его церковью в совокупности. Он посреди своей церкви. Что же делает изо дня в день Христос в своей церкви? Мы это с вами должны знать, братья и сестры. Вот мы видели Его среди планет, бесчисленного множества небесных тел. И теперь мы знаем, какое он дело там творит и сегодня творит. Все им стоит. Вот мы видели его в царстве ангелов. И мы сегодня с вами из Слова Божьего знали, что он властелин всех этих бесчисленных ангелов. И он распоряжается ими, они творят его волю. Он посылает их на служение тем, которых Христос искупил своей кровью. А теперь он в церкви. Он посреди церкви. Что же он делает в церкви, братья и сестры? Как великий первосвященник ее. Он совершает дело нашего освящения. Он совершает дело нашего освящения. Притча о виноградной лозе. Христос говорит о виноградаре, который очищает каждую ветвь, я подчеркиваю, каждую ветвь, так сам Христос в этой притче сказал, чтобы каждая ветвь более и более приносила плода. Мы с вами ветви этой виноградной лозы, ветви Иисуса Христа. И что же мы узнаем, братья и сестры, сегодня? Что Иисус Христос, находясь в этом винограднике, славном винограднике, он, оказывается, каждую ветвь осматривает и делает все, чтобы она была лучше связана с лозой и приносила как можно больше плода. Всякую ветвь, говорит Христос. Это значит, что Христос занят очищением и освящением каждого члена вот своей церкви, каждого члена. Нет тут искупленной души в нашем сегодняшнем собрании, над которой Христос не работал бы для ее очищения и освящения. Мы знаем, дорогие мои, что очищение ветвей без острого ножа не обходится. Нельзя без ножа очищать ветви. Острым ножом и Христос пользуется, чтобы нас очищать и освящать. Что же это за нож в руках небесного виноградаря? Это Слово Божие, братья и сестры, о котором в послании к евреям в 4 главе 12 стихе сказано, что оно острее всякого обоюда острого меча, меча отточенного остро с обеих сторон. Вот каково Слово Божие, дорогие мои. Мы должны радоваться с вами, что во всех церквах мира меч Слова Божьего делает свое великое дело. Вот именно дело очищения и освящения. И мы должны только просить горячо нашего Господа, чтобы Слово Христово обильно вселялось в сердца слушателей. И в наших собраниях, чтобы оно обильно вселялось вот в сердца всех, которые здесь сидят и стоят и слушают это Слово. Чтобы оно было для нас, приходящих сюда в молитвенный дом, этим острым ножом, братья и сестры, глубоко проникающим в наше сердце. Но так ли это всегда? Все мы иногда выходим из собрания, из молитвенного дома и говорим, что-то сегодня моя душа ничего не получила, мое сердце не получило пищи, но это может зависеть от вас, слушателей, если вы были в мысли своих заняты чем-то другим. Если вы между собой разговаривали, чем-то были заняты, просидели все собрание до конца его, а что говорилось, вы и сказать не можете. Дорогие мои, это может случаться. Конечно, тогда Слово Божие, как нож, не может действовать в наших душах. И мы уходим с теми же пороками, с теми же недостатками, с какими не раз приходили в молитвенный дом. Слово Христово да вселяется в вас обильно, дорогие мои. И это значит, чтобы, когда мы слышим Слово Господне, чтобы оно было именно Словом Христовым, чтобы оно нам о Христе говорило, братья и сестры, и чтобы в каждом Слове Господнем, которое раздается в том или другом собрании, нам был явлен драгоценный наш Христос. Мы сегодня слышали перед молитвой, что, и молились даже, начиная собрание, чтобы Христос явился нам. Вот сегодня Христос явился, дорогие мои. Не тот или другой проповедник, местный или приезжий, нет, дорогие мои. А чтобы слово, которое говорится с этого места и со всех других наших кафедр в общинах, чтобы в этом слове Господнем Христос являлся. А почему это так важно, братья и сестры, если мы говорим, что Христос освящает своих искупленных детей, очищает вещи свои, которыми мы с вами являемся. Почему это так важно подчеркнуть? Потому что мы читаем в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе, что Христос является нашим освящением от Бога. То есть не может быть освящения нашего без Иисуса Христа. Не может быть, братья и сестры. Если даже Библия читается, Ветхий или Новый Завет читается в собрании, но Христос не является в этом прочитанном месте. Дорогие мои, чудный нож не действует, и мы не освящаемся. Христос сделан освящением нашим. И поэтому так важно, чтобы и ветхозаветное слово, и новозаветное слово Христа нам являло. И чтобы мы встречались с ним, когда раздается проповедь из Божьего слова. Дай Господь, чтобы это так было, дорогие мои, всегда. И тогда мы будем чувствовать, как этот чудный нож делает свое дело очищения и освящения нашего. Говоря о деле Христа сегодня, мы должны сказать, дорогие мои, что его великим делом является служение милосердного самарянина, о котором Христос сам говорит в своей притче. Такие слова. Самарянин подошед перевязал ему раны. Мы знаем, кому. Вот этому израненному, несчастному человеку, который был близок к смерти от своих ран. А этот милосердный самарянин подошед перевязал ему раны. Много ран наносит каждому человеку, живущему на земле, жизнь. И дети Господни не свободны от ран. Дорогие мои, нас жизнь тоже ранит. И все мы с вами раненые. Вот находимся в этом молитвенном доме, но являемся все ранеными. Не говори, брат, не говори, сестра, меня исключите. Мое сердце не ранено ничем. Слава Господу, что у тебя может быть так мало ран, и такие они маленькие, ничтожные, что ты их не чувствуешь, брат, сестра. Но за всех не говори. Здесь много детей Господних, которые очень ранены. Может быть, это грех. Может быть, это скорбь великая, постигшая тебя, брат мой, сестра моя. Но переживания, твои переживания нанесли тебе раны. И вот, слушайте, Христос, пребывающий посреди семи золотых светильников, то есть посреди своей церкви, пребывает в ней с драгоценным бальзамом, дорогие мои. Он пребывает в своей церкви с ножом, вырезающим все нечистое и греховное, очищающий каждый весь. Но он пребывает в церкви и как небесный самарянин, полный любви, милосердия, сострадания к нам. И у него, в его пронзенных руках, бальзам. Бальзам от наших ран. И этим чудным своим бальзамом он исцеляет любую нашу рану. Дорогие мои, кто здесь чувствует, что его рана глубокая, кровоточит, дает себя чувствовать? Приди к Иисусу Христу, который посреди и нашей церкви, членами которой мы являемся, находится, и с этим чудным бальзамом Он врачует свою рану. Какое счастье поистине, что мы имеем Христа с таким вот бальзамом, дорогие мои. И Христа, перевязывающий с великой любовью все наши раны, большие и малые, все раны Он перевязывает. Это Его большое дело в церкви, дорогие мои. Но еще не все. Что Христос делает в своей церкви, мы еще могли бы перечислять и перечислять, но я, уже подходя к концу, хочу сказать, дорогие мои, что мы о Нем, о Христе, пребывающем среди семи золотых светильников, то есть посреди своей церкви искупленной, мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 11 и 12 стихах такие слова. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, поставил для чего всех этих служителей? На дело служения, для созидания тела Христова, для созидания Его церкви». Вот после того, что мы прочитали, что Христос ставит как первосвященник своей церкви вот всех этих служителей, братья и сестры, как важно, чтобы все служители церквей были избранниками самого Христа. Им поставленными, дорогие мои, как это важно. Мы часто говорим о важности избрания служителей церковью. Хорошо, братья и сестры, церковью. А как вы думаете, церковь никогда не ошибалась, избирая того или другого служителя, поднимая руки и потом по большинству решался вопрос, вот такому быть пресвитером, такому быть диаконом и так дальше. А Христос поставил его на то или другое служение. Избранниками самого Христа должны быть служители церквей. Вот почему всем своим церквам Христос говорит, слушайте, что Он говорит, жатвы много, а делателей мало. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие Матфея, 9 глава, 37-38 стихи. Молите Господина жатвы. О чем молите? Чтобы Он выслал делателей. Обратите внимание, братья и сестры, на эти слова. Чтобы Он, Господин жатвы, Господин нивы этой большой, где мы стремимся трудиться для Него, чтобы Он на эту ниву свою высылал делателей, угодных Ему. Если мы хотим, чтобы служение во всех церквах на земле и в церквах нашего дорогого братства совершали именно эти избранники Христа, то мы должны по божественному указанию главы церкви молить Господина жатвы, чтобы именно таких служителей, то есть избранников Христа, Он высылал на жатву свою. Ах, как хотелось бы, чтобы в нашей московской церкви и во всех церквах, рассеянных по нашей великой стране, везде были на своих местах избранники Иисуса Христа. Правда, братья и сестры? Как шло бы тогда дело Господне? Как процветало бы оно? Какие были бы церкви живые, исполненные силой Духа Святого? Радость была бы во всех душах верующих во Христа и любящих Его. А какое приложение было бы спасаемых к церкви? О, только бы громкое «Аллилуйя» из всех наших церквей неслось к небу, Господину жатве и главе церкви, за этих им высланных, им поставленных, им избранных служителей Господних. Пусть это будет так для Его славы и для блага церквей Его на нашей земле, и для блага каждой Его овечки. Пусть Господь это сделает. Аминь.